том 6, кассета 2, страница 237, Исаия 41:10. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобой. Будешь искать их, и не найдешь их. Враждующих против тебя, борющиеся с тобой, будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, святый Израилев. Не бойся, он утешает, Господь напоминает о прошедших благодеяниях. Разве у тебя немало примеров прежнего благоволения? Сам Давид говорит, разве навеки отринул Господь, и разве не будет более миловать? Псалом 76:8. Разве я помогал тебе незаслуженно, когда ты мой раб? Никак, но по справедливости. Это дело моей верной десницы, чтобы никогда не презирать тех, которые подвергаются наказаниям и мучениям, так что и вы воспользуетесь моей совершенной помощью, поскольку десница моя справедлива. Хотя дни твои коротки, и ты червь, однако, сознавая величайшую помощь Божию, не смотри на наступающие бедствия, но уразумевай всемогущую силу. Неужели горы и холмы могут быть стерты? Пророк обозначает множество воинов, а ты возвеселишься в Господе. Другие переводчики говорят, возрадуешься в Господе. Что значит радоваться в Господе? Ничто иное, как не радоваться ни богатством, ни победам, но благости Божией. Сам Бог был тебе помощью. Возрадуются убогие, неимущие. Слова «поищут воды и не будет» могут быть поняты таким образом. Бедные искали воды, но для них ее не было. Язык их от жажды высох. Не видишь ли, каково попечение Божие, которое не только дарует благо, но также открывает, что Он есть податель, чтобы не думали, что эти благодеяния произошли по случаю или от человеческого усердия, но знали, что они произошли от божественного промышления и управления. Человеку свойственно подвергаться наказаниям и притеснениям, а потом получать благо. Богу же свойственно разуметь причину того и другого. Стих 20. Чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Так как вы в отведении иудеев в плен полагали победу идолов, то говорит, я теперь буду судить вас. Пришел конец, так как я желаю навести наказания, которых, впрочем, я предвозвестил прежде их совершения. Идолы же не смеют даже подступиться к вам. Почему же? Потому что они неподвижны, они не только не могут предсказывать того, что будет, но они могут даже двигаться. Я же не только возвестил сначала, но показал и путь, которым могло все это произойти. Итак, смотрите на прежнее. Если вы не можете рассказать об этом, то кто может поверить вам относительно будущего? Идолам не свойственно возвещать будущее, не так же демонам, которые создали идолов. Только Бог, который предвозвещает, может исполнить предвозвещенное. Теперь же для того, чтобы служители идолов покрылись стыдом и позором, он подвергает идолов и демонов наказанием. Стих 23. Скажите, что произойдет в будущем? И мы будем знать, что вы боги, или сделаете что-нибудь доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От востока солнца будет призывать имя мое, и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать правду? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов наших. Я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника. Эти слова имеют двоякий смысл, так как они означают как предвидение, так благодеяние и наказание, которые суть дела одного Бога, а не демонов. Неужели, скажут дьяволы, не могут сделать этого? Своей силой отнюдь нет, но только по попущению Божию могут сделать кое-что. Но если Бог позволит, то и я тогда смогу сделать кое-что. По какой же причине ты удивляешься тому, что дьявол без силы Божией не может никогда повредить людям, когда он не мог повредить даже свиньям и собакам, как мы знаем из Евангелия и из истории Иова? Откуда вы и откуда дело ваше? От земли мерзость избрана. Почему так сказано? Потому что достаточно знать, откуда вы. Нет нужды ни в суждении, ни в избрании. Вы произошли от земли, но вы стали нечистыми не ради земли, а потом стали нечистыми. По природе же вы не были презренны. Обнаруживая слабость их, Бог вместе с тем показывает свою силу. Я, говорит, восставил от севера ассириян, от востока солнца вавилонян, прозовутся именем моим, то есть во время возвращения из плена, не желающие удаления их из Вавилона. Кто возвестил бы это сначала, наперед? Истинный. Если вы не возвещаете сначала, то для вас невозможно возвестить и потом, так как вы не понимаете даже сказанного другими. Но иной может сказать, почему ты, пророк, говоришь все это об изображениях и весьма мало обращаешь внимания на силы, пребывающие в них? Хотя бы они и возвещали сначала, однако они никогда не делают ничего доброго. Они, будучи сделаны из глины и дерева, как бы руководят людей, кроющимся в них силам. Между тем пророк рассуждает только о материи, не иначе, как рассуждают отроки, которые бегают полные стыда. Что должно сказать теперь на это? Прежде всего, знание бестелесного относится к позднейшему времени, тогда как все древние почитали только изображения. И пока не были подвергнуты порицанию немые изображения, никто не заботился познавать сокрытые в них силы. По этой причине пророк и обращается к изображениям, которых считали за богов, и весьма часто укоряет их, говоря, «пусть приблизятся и возвестят». Но если бы нужно было обратиться с речью к демонам, то из того, что выше было сказано, мы не сомневаемся утверждать то же самое. Иудеи почитали демонов, и вследствие служения им приносили в жертву сыновей и заколали дочерей. Они были до того преступны, что не щадили даже жизни детей, оставили Бога, Отца-благодетеля и Милосердного, который различным образом заботился об них и помогал им, почитали и служили вредным демонам, но не Богу, подателю даров. Посмотрим же, помогли ли им демоны, которых они почитали гораздо более, чем Бога? Конечно, никогда. Они даже предали их и не могли избавить их от наказаний и мучений. Они не помогали им не только в чужой стране, но даже и дома. Они не помогали им. Они не возвестили сначала и старались представлять лживым то, что возвестили сами пророки. Вот я расскажу нечто из языческой истории. Когда-то возгорелась война против греческой страны, и персы, совершив вторжение, овладели весьма многими городами. Может быть, ты скажешь, что в то время демоны освободили греков от неприятелей? Но в таком случае ты будешь рассказывать басни и передавать человеческие бредни. Они были освобождены не вследствие какого-либо демонского явления, но по совету Фемистокла, который позаботился устроить флот. Таким образом, он спас своих сограждан, однако город был сожжен. Не так поступил Господь наш Бог, который в одно мгновение истребил 180 тысяч мужей. Сами жрецы идолов не им приписывали вину, так как они были небрежными относительно идолов в храмах, и обвиняли их в том, что взаимно враждовали между собой, впрочем, не из-за лености относительно идолов, а по своей жадности, так что они между собой дрались и резались. Итак, почему они сначала не возвестили о пришествии Христа? Да и теперь, почему они ничего не возвещают сначала, но глухо таят все гадания и предсказания будущего? Разве нет более идольских жрецов, провещевателей, авгуров и неистовых? Даже очень много. Но им ли благодаря мы всегда избавлены от всего дурного и проводим еще мирную жизнь? Нет у нас ни сражений, нет ни борьбы, ничего подобного. Нам не нужны предсказания, так как Бог дал нам такой образ жизни, что мы можем проводить спокойную жизнь без предсказания. Известно, что пророчества людям были по особому благоволению Божию. Какая нужда в предсказаниях, когда мы живем спокойно и свято? У вас же, идолослужителей, не было ничего подобного. Начало Сиону дам, то есть. Как они были сначала, так же будут и во время возвращения. И Иерусалим утешу на пути. Так как никто из них никогда не утешил его, Иерусалим, то поэтому я дозволил ему дойти до такого состояния, чтобы он познал слабость идолов тех язычников. Как же ты здесь предо мной молишься идолам? Возвратись туда и молись там, потом ты поймешь, могут ли они что-либо или нет. Возвратись, молись сообразно с почитанием и религией их, и потом ты испытаешь бессилие их. 240, глава 42. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Как Давид весьма часто сопоставляет Христа и Соломона, и хотя, кажется, говорит о Соломоне, однако концом его пророчества является Христос, так и здесь, Бог, говоря Иаков и Израиль, ведет речь о Сыне. Это нисколько не удивительно. Если люди называются богами и сынами Божьими, то и Бог, Сын Божий, называется человеком и сыном человеческим. Хотя имена такого рода скрывает пророчество, как бы нечто сокровенное, однако нам должна быть известна истина их. По той причине, что Христос имел родиться из рода иудейского, Бог в этих именах то скрывает, то открывает его. Слово «восприму» должно понимать относительно его человечества, а не божества, так как божество не нуждается ни в чем. Точно так же то, что он подкрепляется ангелом, должно понимать не по божеству, но по человечеству. Тот, кому принадлежит все, каким образом мог нуждаться в помощи раба по написанному, все было им. Если через него все сотворено и утверждено, то каким образом он укреплялся ангелом? Дал, говорит, дух мой на него. Это знак величайшей благодати Божией, которая через него излилась на нас. По словам апостола, любовь Божия излилась в сердца наши. Прежде очищения душ невозможно приятие таких даров. Он только для примера, приявший Святого Духа, в котором он не нуждался, чтобы стать совершенным человеком, желает, чтобы также и все были святыми, сделались достойными храмами и жилищами Духа Святого, и возвестит суд народом. Эти слова нуждаются в объяснении. Нравы древних были срамными и преступными. Сыновья бесчинствовали со своими матерями, дочери с отцами. Одни других убивали, были истребляемы руками своих же родственников, показывали зверский нрав, даже более свирепый, чем у зверей. Но теперь не так. Овцы и волки покоятся вместе, барс возлежит вместе с козленком по написанному, а Сиона придет закон и слово Господне из Иерусалима. Возвестит суд народом, то есть он осудит их религии. Совершились два чуда. Отступили от зла и возвратились к честной жизни. Иудеи, хотя имели всегда перед глазами закон, по своей извращенности отступили от истины. Напротив, язычники, хотя были грубее грубых животных, обнаружили превосходнейшие добродетели. Справедливо сказано «возвестит», а не «совершит», так как он пришел возвестить то, что было суждено, но сокрыто раньше по написанному «вот вышел сеятель сеять». Он принес и распространил как бы превосходнейший дар из отеческого сокровища, небесную религию, которая почитала и проповедовала истинного Бога, которая драгоценнее и золота, и всех жемчужин, венцов и пурпуров царских. Он обещал нам венец Царства Небесного, показал нам последний суд и наложил на наши души страх суда, как бы узду. Наши души украсил различными и многими добродетелями, а нечестие и страстные порывы, которые нас мучили, совершенно истребил. Вот каковы и сколь великие блага даровал он. Он вел речь не только о будущей судьбе, но возвещал также и настоящее, когда сказал о башне, упавшей и избившей многих, также и о Пилате, который смешал кровь с жертвами. Не молчал он о будущем в Ветхом Завете, не сокрыл ближайшего и в Новом, но показал, что каждому законодательству присуща своя сила. Стих 2. «Не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине». Этими словами пророк показывает его кротость. Не с насилием и властностью, но со скромностью и спокойствием примет он все добродетели. Зачем было кричать тому, кто учил этим добродетелям? Какие замешательства не происходили из тех религий, которые люди измыслили себе по гордости? Он же не так, но все совершил спокойно и без торопливости, трости надломленной не переломит. Именно то особенно удивительно, что он возделал столь многие и столь великие добродетели так мирно, что никому не был в тягость. В то время, когда он проповедовал столь важные и строгие нравы, никогда никто не тяготился и не отвращал лица своего от него. Обрати, пожалуйста, внимание на то, какова сила скромности. Среди кого, однако, все это совершилось? Среди иудеев, потому что они были надломленной тростью. Какие раздоры, какие убийства совершались после их возвращения? Реки наполнялись кровью, горы покрывались трупами. Религия пребывает твердой и устойчивой тогда, когда на жизнь людей не налагается никакая сила и никакое острое и тяжкое правило. Порядок устанавливается тогда, когда совершенно отсутствует разногласие. И льна курящегося не угасит. А другие переводчики говорят, и льна тонкого не угасит. Некоторые подо льном разумели законы, а под тростником народ. Но поистине произнесет суд. Почему говорят поистине? Чтобы показать и обличить человеческую ложь. Они не только отвергали истину, но были исполнены всяких страстей и суетности. До того времени никто никогда не упражнялся в истине, но все следовали тщетному и пустому. Впрочем, здесь можно понимать нечто и другое. Суды и наказания по написанному. «Ибо вот ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон, я вознесен буду». Происходит великий суд, его желает сам Бог. Если бы кто и не пожелал, то таковой не устоит против него. Как некто мудро сказал, «Кто скажет, что сотворил?» Премудрость Соломона 12.12. Итак, хотя он, будучи Богом, был выше всего, однако он отвечал скромно и кротко и воздавал суд не только нам, но и преступному демону, чтобы кто-либо не сказал, что тот был осужден несправедливо. Смерть по праву и по заслугам подчинила своей власти людей, потому что они согрешили и являлись виновными, как и сам Христос говорил, «ныне суд миру сему», то есть мщение человеческой природе. Все считались виновными и повинными греху. Но каким образом ты, дьявол, осмелился причинить насилие Сыну Божию, который не сделал никакого греха и не было лжи в устах его? На каком основании ты, дьявол, побудил людей к тому, чтобы они подвергли его казни? А чтобы ты, человек, считал побудителем именно его, дьявола, для этого выслушай. Дьявол уже вложил в сердце Иуды Симона Искариотского, чтобы предать его. Сам дьявол побудил. Сам зачал преступление, чтобы привести их к убийству Христа Бога. Если бы дьявол, кто спросил, и стал выведывать у тебя, зачем ты убил его, какую вину нашел в нем, то ты только один был бы осужден и понес наказание, а прочие были бы целы. Мщение миру уже совершено. Невинный умер, как нечестивый для того, чтобы оживотворить умерших, подверженных казни смертной. Стих 4. «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова народы». не бесполезно и не тщетно говорит он о суде, но правильно, поистине произнесет. Человеческий суд никогда не совершается поистине, не только потому, что не соблюдаются права, но и потому, что если бы судья и не был подкуплен деньгами или подарками, если бы был свободен от гнева и доброжелательства, то часто самые обстоятельства бессильны открыть истину. Или случается какое-либо недоразумение, или не бывает налицо верных свидетелей. Но истинен только тот суд, в котором Бог, судящий все справедливо, назирает все сокровенное нашего сердца. Так как Он разумеет все, то Он не произнес суда по каким-либо душевным замешательствам, по ненависти или по чему-либо иному. Только в таком суде присутствует истина, так что сами преступники и виновные сознаются, что они осуждены по праву. Что истиннее этого суда? Никому из вас не тайно, что преступники никогда не желают сознаваться в своей вине, но стараются ее скрыть. Ничего подобного на том суде. Но они сами произносят решение относительно себя самих. Даже и в этом мире совершались подобные вещи с царем Давидом, который говорит: «Вот я согрешил, я, пастырь, сделал зло, а сии овцы, что сделали они?» 2 Царств 24:17. Не говорит, что он побужден был сказать это наказанием. Подобно тому, как те, которые подверглись пыткам, не знают, что они виновны, но под влиянием ударов выдают себя за согрешающих. Не так тот праведник в то время, когда остальные подвергались наказанию, когда он один был свободен от наказания, он принимал на себя наказание, говоря: «Я, пастырь, сделал зло». Каин же говорил: «Моя вина меньше». То есть наказание же больше, чем я могу перенести. И это прежде, чем претерпел наказание. А Адам скрылся, чтобы, скрываясь, сделать свое преступление открытым и явным. Желаешь ли ты видеть подобные вещи и в гиене? Когда богатый услышал, что получил доброе, то он не противился и не просил извинения. Пусть никто не говорит, что это сделал страх судьи. Мы знаем, что иные отвечают смело и противоречат даже на суде. Разве не было так же судьи? Обрати внимание на то, как удерживавший один талант отвечал: «Я знал, — говорит, — что ты человек злой». О, кротость! О, спокойствие судьи! Какие он перенес слова: «Я знал, — говорит, — что ты человек злой». Какого судью не воспламенили бы эти слова, но только не его. В другом месте он говорит, как бы указывая на причину: «Люди мои, что я сделаю вам? Или чем я обидел вас? Отвечайте мне». Михея 6.3. В ином месте он также спрашивает не о новом, а о прошедшем. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши?» Иеремия 2.5. Справедливо и по заслугам, обвиняя Иону, он говорит: «Этим ли ты огорчился о растении, которое не садил и над которым не трудился? Мне ли не пощадить Ниневию, города великого, в котором живут более чем 120 тысяч человек? Уже ли ты не разумеешь, что он везде указывает нам причину? Он не считал недостойным указать причину даже тогда, когда говорит с дьяволом. Видел ли ты, говорит, раба моего Иова, что нет такого, как он на земле, человек непорочный, истинный, боящийся Бога?» Нам должно обратить внимание также на тех, которых он повелевает низвергнуть в бездну, в гиенну. Прежде сядет суд, а потом будет произнесено наказание. Так что они подвергаются наказаниям тогда, когда ничего не могут сказать против него, подобно тому, как совершилось с не имеющим брачной одежды. Так будет и с теми, которые не доставили ему брашна, пищи, и с теми, которые совершили что-либо подобное преступное. Он произнесет суд необдуманно, но после того, как все будет собрано в одно место, и объявит подлежащим наказанию с великой кротостью о мучениях, которым каждый из них подвергнется за своей вины по закону и справедливости, и воссияет, и не потухнет. Полагали, что крест будет препятствием проповеди. Потому хорошо сказано «воссияет». Крест, который надеялись упразднить, в скором времени воссияет величественно. «Доколе не доставит победу, и на имя его будут уповать народы». Видишь ли пользу будущего суда? Когда проповедь о последнем суде раздалась по земле, то ни повеления царей, ни угрозы судей, ни тернии, ни мучения, ни смерть, ни какое-либо лукавство не могли затруднить ее. Но она была причиной того, что были установлены справедливые законы во вселенной. Хотя и теперь существуют идолослужители, однако, пользуясь всем этим, они воздают благодарность христианам. Если не ради религии, которая приводит к познанию Бога, то ради справедливых законов, которые изменили их извращенные нравы к лучшему и очистили землю от пороков. Если бы христианская религия была искоренена, то совершенный мир окончательно разрушился бы. 245, том 6. Сколько прекратилось грехов! Не говори, по какой причине не искоренены окончательно все пороки. Разве ты не видишь, что теперь они гораздо меньше по своей силе и действиям? Сколько и какие чрезмерные приостановлены прелюбодеяния? Как бесчеловечны были люди до того времени? Каким они подвергались несчастьям? Я не говорю, что ты знаешь об этом из Писаний, но ты можешь узнать от самих историков, которые сообщили столько рассказов об этом. Какие были голода, пагубные эпидемии, землетрясения, воровством даже хвалились. Если кто-либо оказывался вором, то его только разыскивали, и после того он не получал никакого бесславия. Ты слышал, конечно, что Меркурий, славный из богов, был вор, Венера — блудница. Свидетелями такого порядка вещей служат также празднества, которые праздновались. В честь их даже в последние времена флейтисты слагают стихотворения. Не так у нас. Не о Боге, да не будет, но даже о друзьях Божьих ничего такого не рассказывается. Но если ты желаешь знать, какова была у древних сила страстей, то ты спроси у идолослужителей и научись у них. Еще теперь находятся маги и демоны, и бесноватые между идолослужителями, между арабами и персами. Бог по той причине оставил хотя некоторую часть идолопоклоннической закваски, чтобы она служила стыдом для идолослужителей. И в настоящее время, в праздничные дни, они покрывают лицо дырявыми одеждами и оставляют рот для заклинания. Питаются без всякого отвращения собачьим мясом, а когда приходит демон, то он простирает безумного со склокоченными волосами, которого побуждает говорить неслыханное и невозможное. Совсем не так у нас, где отсутствуют таковые бесчинства язычников. Зачем я вспоминаю об этом, когда мы знаем, что люди, одетые в женское платье, шатаются по всему городу, предаваясь распутству? Что позорнее такого бесславия? Смотри на злого демона. Хотя он согрешил и пал до такой степени с самого начала, однако он и доселе старается сохранить некоторый след своей злобы. В древнее время безумие было таково, что думали превращать людей в существа с собачьим лицом, изменяли слова и язык. А если бы ты из-за голоса не поверил, что это собака, то говорили: верь тому, что это собака из-за пищи. Человек, пожалуй, может издавать собачий голос, но как он может принимать собачью пищу? Но заклинатели, казалось, могли изменить природу у совращенных. А те не понимали, что в человеческом теле находится какой-либо демон, который показывал собачье лицо, подражал собачьему голосу, питаясь исключительно только собачьей пищей. Но Бог наш совершенно запретил такое распутство. Тогда именно и исполнилось: на имя Его будут уповать народы, то есть на имя Христа. Видишь ли, что такие вещи происходили у язычников? Как же поверить нам в того, кто простил нам такие нравы? Что значит «на имя его будут уповать»? В то время только одно имя будут делать то будет, что делал он сам. Когда ты призовешь Христа и обратятся в бегство демоны, то как же ты не поверишь в его имя? Не следует думать, что он показывает удивительное только относительно настоящего. Он также даровал прочим залог бессмертной жизни, тем же образом, каким явил нам чудесное. Стих 5. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней». Иные говорят, кто утверждает «своды». Что значит «водрузивший»? Может быть, он образовал какое-либо вещество? Кажется, что этим обозначается нечто подобное. В верхней части он провел свод ради жидкого вещества вод, чтобы они не лились в нижнюю часть, так как они весьма легкие и нежные, наподобие дыма, то он утвердил их и сделал твердыми. Потом он водрузил, то есть связал с землей, чтобы она, наклоняясь, не упала. Когда что-либо водружается, то водружается во что-либо. Это ясно из самого выражения. Таким образом, здесь не обозначается ни круг, ни круглая фигура, утверждает землю. Каким образом вещество, будучи нежным, может выносить тяжесть великих высоких гор? Почему постоянно текущая вода не пресечется? И почему, всегда охватываемая пламенем, она не воспримет огня? Однако она тверда, как камень, и даже более, чем камень, потому что это был Бог, утверждающий землю и все, что на ней, особенно же людей, чтобы ты разумел, что крепость их происходит от Бога. Если бы им не покровительствовало божественное промышление, то весь человеческий род был бы уничтожен с самого начала. Сколько было бедствий, сколько печалей! Почему пророк и говорит: «Помощь моя от Господа!» Сколько огорчений, сколько душевных волнений, какая печаль! Сколько кораблекрушений! Если бы не разрушалось тело, то дух, не будучи в состоянии переносить такого бремени скорби и печали, улетел бы. Так как существует столько скорбей и печали, то он не оставляет, хотя часто отступает, чтобы ты разумел, что когда он не оставляет и не отступает, то это дело его силы. Обратим внимание на животных, сколько у них бедствий, сколько зла и трудов, однако они не прекращают существование. Почему и Павел говорит: «И кто способен на это, а потом утешающий нас во всякой скорби нашей?» Если бы небо не было нам помощником, то остальное не было бы достаточно для нас, чтобы переносить такие бедствия. И дыхание дает людям, которые на ней, и дух, ходящим на ней. Или иначе, есть попечитель душ. То есть все сохраняется божественным промышлением. Одни тела одушевлены, другие неодушевлены. Взирая на прекрасное и видимое тело небес, ты не думай, что оно одушевлено, как вздорно говорят греческие басни. Но все, что существует, существует и остается твердым, не имея души. Также, взирая на землю, не думай, что она одушевлена, потому что она стоит и твердо пребывает. Точно так же относительно воды. Вот небо и земля. Одно находится выше, другая ниже. Есть одушевленные, есть неодушевленные существа. Бог дал душу людям, но никак ни небу, ни земле, ни воде. Скотам же он дал душу чувствующую, но неразумную. Известно, что он творец душ разумных и чувствующих. В людях же нет никакого различия между духом и душою. Но эти два названия обозначают одно и то же, как тело и плоть, человек и разумное животное. Страница 247, стих 6. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения, и сидящих во тьме, из темницы». Видишь ли, никакое имя не приличествует справедливее и истиннее Богу, как имя Господа. Никто иной не призван, чтобы он принадлежал человеческому роду в правде. И держу за правую руку. Здесь также показывается воплощение Сына. И без сомнения оно подтверждается. Дал тебя в завет. Некоторые говорят: в договор. Что такое договор? Или каким именно образом? Чтобы он исполнил закон и во свет народам. Видишь ли, и язычники также призваны пророками. Отверсть очи слепым. В данном случае нужны были две вещи, то есть свет и здоровые глаза. И он сделал то и другое. Когда он творил чудо со слепым, то он показал себя, открыл глаза его и сказал: «Веруешь ли в Сына Божия?» «А кто он, — говорит тот, — чтобы мне веровать в него?» Он показал себя и, не обинуясь, отвечал: «Я». А расслабленному он сказал: «Вот ты здоров, не согрешай более, чтобы не случилось чего хуже». Извести от уз связанных — это также принадлежало судьи. так как люди столь долгое время пребывали связанными в цепях и из дому темницы, и сидящих во тьме. Опять он обличает заблуждение идолопоклонства. Сатана связал человеческую природу твердыми цепями, окружил чело черным нимбом заблуждения, ослепил ум их мрачными облаками глупости, как сказано, осуетились в помышлениях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Видел ли ты причину мрака? Не подражай тем, которые сидят во мраке, потому что, говорит, от их мысли происходит мрак. Пусть справедливо сказано, что для язычников произошел мрак от их мысли, но откуда для иудеев? Из того, что, не разумея правды Божией, они пытались поставить правду свою, не повинуясь правде Божией. Римлянам 10:3. Никто не желает учиться у иного, но желает быть учителем. Ему стыдно принимать что-либо от другого, и потому он ничего не имеет. Этим пороком были заражены иудеи и язычники. Те и другие желали быть изобретателями религий. А это злое желание было таково, что они не могли стоять, но сидели как бы в страшной темнице, связанными и склоненными. Стих 8. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Итак, когда сын называется тем же именем, то разве он не воистину Господь? Один говорится «Господь Иисус Христос» 1 Коринфянам 8:6. Обрати, пожалуйста, внимание на то, что имя Господь говорится первым. У нас, когда некоторые называются господами, то это имя к ним никогда не прилагается в собственном смысле. Но Богу это название принадлежит истинно, потому что Он есть истинный Господь. Славу моей, говорит, не дам иному. То есть я отделю мое имя от идолов. И это на самом деле совершилось во время пришествия Иисуса Христа, Господа нашего. Никто уже более не призывает имен идолов, но только имя Господа нашего Иисуса Христа. Кроме того, можно понимать это сказанное и относительно людей, так как люди – суть славы Божия по слову апостола, а муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Как отображение чего-либо есть образ, так и человек есть образ Божий. Я, говорит, этой изукрашенной, крепкой, славной и прекрасной статуи, дело рук моих никогда не отдам идолам. Видишь ли, что пришествие Христа было необходимо, стих 9. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Здесь говорится о древних законах, которые были отменены. Итак, наступало время Нового Завета, которое нужно было возвещать и таким образом делать достоверным то, что имело совершиться после того. Как совершилось первое, так должно совершиться и другое. В первом, как мы читаем, написано много такого, что указывает на другое, и что исполнилось истинно, как-то о войнах, о добродетелях и об ином весьма многом, согласно пророчествам. Говорится, не будет дождя, и он не изливался. Сказано, я изберу твою отрасль, и он будет владычествовать над землею. И это исполнилось. И также, будете переселены. И это исполнилось. В другом месте говорится, и люди избранные будут от всех народов, а вы же будете мне в царственное священство. И иное много, о чем мы говорили и будем говорить, из чего будет ясно, что другое имело начало от первого. 10. Пойте Господу новую песнь, хвала Ему от концов земли. Вы, плавающие по морю и все наполняющие его, острова и живущие на них. Хвалите Господа. Что значит новая песня? Не по обычаю древних и не по иудейским законам, но в Духе Святом. Все, что рождается от благодати, есть новое и новая добродетель. Таким образом, необходимо было быть и новой песней. А этим не Богу воздается большая честь или похвала, потому что природа божественная, не нуждается ни в чем, но напротив, те, которые почитают таким образом Бога, могут более приблизиться к Богу вследствие своих добрых дел. Потому Иисус Христос и сказал, «И Отец ищет себе таких поклонников». поклоняющихся в духе и истине. Начальство его на высоте, чтобы никто не сомневался, что он нуждается в чем-либо. Начальство его, говорит, прославляется в вышних. Он совершенно не нуждается в наших похвалах. Не нуждается даже в похвалах ангельских сил. Прежде чем они произошли, он ни в чем не нуждался. Мы знаем, что ангел восклицает непрестанным гласом «Свят, свят, свят», а иные «Слава Вышний Богу и на земле мир». Херувимы же великим голосом «Слава Господня благословенна от места ее». Слышим и иные, весьма многие хвалы и песнопения «Благословить его все ангелы и архангелы». Псалом 102:20. Однако он ни в чем этом не нуждается. Хорошо сказано, начальство его в вышних. Желаешь ли ты видеть Царство Божие? Обрати глаза твои на небо, и ты увидишь там 600 ангелов, узришь 1000 архангелов, предстоящих серафимов, херувимов, окружающих его огненный трон, увидишь всех их в почтении и трепете. Но здесь не проявляется начальство Божие таким образом, не только вследствие слабости природы и не потому, что велико различие между людьми и ангелами, но и потому, что люди не могут славить его таким же образом, какой употребляют те дивные существа. Если когда является царь, чернь охватывается страхом, то насколько больший страх будет перед высшим величеством? Подобно тому, как если кто, приходя к царскому дворцу, видит там смерть и угрозы и всех исполняющими свои обязанности близ царя, так и там силы ангелов совершает то же. Кроме того, есть весьма многое, что удаляет обитателей земли от такого служения. Напротив, небесные силы ничего иного не делают, как только всегда прославляют Бога и созерцают его по написанному. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного. Самому Христу служили ангелы. Вот, говорит, приступили ангелы и служили ему. Не думай, что он только получил заушение и много иного претерпел, но вспомни также и о том, что он говорил: «Царство мое не от мира сего». Смотри, как соответствует этот голос словам пророка, начальство его высших. Точно так же и сам Навуходоносор исповедовал: «Царство его, царство вечное, и власть его в роды и роды». Также написано в Евангелии: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Начальство его высших прославляется имя его от концов земли. Небесные силы более, чем люди, боятся и почитают Бога. Чем более они сознают, тем более боятся его. У них нет ни упрямства, ни неповиновения, ни непослушания, потому что они сильные крепости, творящие слово его. Видишь ли, что страх их велик? Те, которые не подлежат никакому наказанию, смотри, каким охватывается ужасом. Если даже сами серафимы не смеют взирать на него, то как мы можем испытывать его? Подобно тому, как на этой земле, чем более мы смотрим на солнечные лучи, тем более вынуждены отступать. Так и тогда, чем более созерцаем Христа, тем более нам нужно бояться Его. Смотри, как Он прославился на горе. Ученики Его были устрашены и пали ниц. Пророки часто не повиновались Богу, ангелы же никогда не делали этого. Почему же? Ради великого страха прославилось имя Его от земли. Этими словами возвещается то, что имеет быть по всей земле, по написанному. Во всю землю прошли глаголы их. Сходит на море и плавающий по нему. Смотри, звук проповеди прошел по всей земле. Но, может быть, кто-либо скажет: уже ли те, которые населяют глубины земные, лишены проповеди? Ведь и Давид говорит: они видели дела Господа и чудеса его во глубине. Псалом 106:24. Ничего против этого нельзя сказать. Им Бог даровал многое для познания божественного ведения. Им даже нужно было более внимательными к добродетели. потому что страшное море может в высшей степени поражать их души. Постоянно они видят возбужденные и грозные волны. Постоянно смотрят на смерть и тени. 11. Да возвысит голос пустыня и города ее, селение, где обитает Кидар, да торжествует живущие на скалах, да возглашает с вершин гор. Пустыни и поля никогда не веселятся. Но Священное Писание, когда Бог намерен совершить милость, обыкновенно приносит радостную песнь и неодушевленным предметам. По причине благоволения он узрел народ свой и освободил его из плена, но не по причине заслуг искупленных. Если Господь открывает, что не желал подвергать наказаниям преступных, и потому говорит: «Я мучим был столькими скорбями, как рождающие». Хотя печаль и скорбь не относятся к Богу, но отсюда ясно, что Он никогда не желает подвергать людей наказаниям и пренебрегать ими. «И положу реки в пустыне». То есть я уничтожу произвол и силы неприятелей. И когда сокрушу их силы, то введу вас в вашу страну и наведу слепых на путь. Вишли величайшее могущество Божие, которое сокрушает сокрушителей, приводит мучимых в покой, что и случилось, когда они возвратились из плена. Но это пророчество удобнее применить к язычникам, чем к евреям, так как пророк прибавляет: наведу слепых на путь. Они совершенно не знали пути, так как они были слепыми. Опять пророк говорит об иных чудесах: мрак и изменился в свет, и печаль в радость. Сие сотворю и не оставлю их. Я дарую, научу и сохраню. После того, как приняли таковые дары от Бога, нам нужно уповать на Его мышцу, чтобы вновь не уклоняться в прошедшее зле. А они возвратятся вспять. Зачем не сначала? Затем, чтобы вступили иные. Постромятся, устыдятся уповающие на изваянных. Всегда, но особенно после пришествия Христа, который показал их бессилие. Глухие услышат, и слепые прозрят. То была глухота и слепота не телесная, но душевная. Телесная глухота не может много вредить нам. Часто бывает даже причина и благоразумие по написанному. Кто так глух и не слышит, и кто не отверзает уст своих? Но душевная глухота всегда лишает блага. И кто глух так, как раб мой, и слеп, как владеющий ими? Иудеи были глухими и слепыми. Христос говорит: имея уши, слышать и не слышат. И в другом месте: блаженны очи ваши, что видят, и уши ваши, что слышат. Таким образом, ясно, что они, иудеи, были глухими и не слышали, слепыми и не видели, почему и прибавляет: ибо ослепил себя раб Божий. Но они ослепили не только тогда, а гораздо прежде, почему и прибавляет: ибо видел много раз, что не сохранили, ни однажды и ни дважды. Бог всегда желает этого, чтобы люди были оправданы и возвеличены. Вы же не желали, а даже напротив, обращались к хищничеству и злохулениям, и было слово опустошено и расхищено. Но другие говорят не слово, а народ. По той причине, что они предались хищению и сами были предметом хищения. Смотри, он ясно открывает, что он намеренно иных наказывает, сам же ни от кого не терпит мучения. 53. Глава 43. Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я, Господь Бог твой, святый Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Итак, теперь постараемся не только освободиться от зла, но будем особенно и всегда стараться быть близкими к Богу. Хотя бы иной освободился от всех бедствий и притеснений, тем не менее, если он находится вдали от помощи Божией, то это хуже всяких бедствий. Священное Писание представляет нам многочисленные примеры этого. Отроки в пищи радовались более, чем те, которые находились вне пищи. В то время, как царь вместе со своими воинами испытывали душевные муки, кроме того, и сами иудеи, когда ввергли апостолов в узы, подверглись большему смущению, чем апостолы. Такова природа добродетели, что даже и во время мучений она сохраняет своих почитателей без смущения. А зло имеет такую природу, что даже во время самого мира оно подвергает преступных смущению. Подобно тому, как приятные и животворные весенние ветры не оказывают никакой пользы для тела, подверженного лихорадочному состоянию, так нет никакой пользы нашим душам, хотя бы они были лишены бедствий, если люди находятся под бременем великих грехов. Я, Господь Бог Святый Израиля. Смотри, каким образом он показывает свою силу и волю. Что означают эти слова? Ничто иное, как его славу, ради которой он избрал тот народ, который был всегда его народом. Сотворил, а другие переводчики говорят, искупление дал за тебя, Египет. Я поражу их и разрушу ради наказания, которым они тебя подвергли. Не бойся, я с тобою. Нет иного утешения, равного этому утешению. Это же обещал Иисус Христос ученикам, говоря Исея, «С вами во все дни, до скончания века». «Моею славою собрание их будет, я, говорит, прославлюсь», как и апостол говорит, в получении славы Господа нашего Иисуса Христа, в явлении Его. «Как по иным причинам, так особенно ради моей славы, я не оставлю вас в чужой стране». И вывел людей слепых. Здесь говорится о начальниках, которые были слепыми. Все народы собрались вместе. Совершенно никто не мог когда-либо возвестить этого, то есть того, что произойдет с ними. Вам принадлежит возвещение о том, что касается вас и иных. А тем не принадлежит возвещение даже о том, что касается их. Итак, кто сможет все это возвестить? Да придут свидетели свои, как бывает на суде, и оправдаются. Если они смогут показать свое право и будут говорить правду, то я не боюсь исследований и не оставлю без внимания, говорит Бог. Да приведут свидетелей своих, если они таковых имеют, людей ли, так как вы суть пророки, и вы, потерпевшие наказание, или книги, в которых я говорил прежде о многом и исполнил. Смотри, он скромно и без всякого насилия показывает право. Итак, после того, как он обличил теперь врагов, он обращается с речью к евреям, 10. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. Разве я не исполнил потом истину того, что предвозвестил? Хотя я, говорит, Бог, сам по себе достойный и верный свидетель, однако и вы также будете мне свидетелями. Смотри, как Бог премудро показывает свое право. Сколько раз он говорит в Евангелии, я есть свидетельствую о самом себе. Истина есть мое свидетельство. Свидетельствует о мне пославший меня Отец. Так и здесь говорит и отрок мой, которого избрал, называя свидетелем и пророка. Это говорит, я говорю ради вашего спасения, чтобы узнали и уверовали и уразумели. Видишь ли, он всегда предпочитает веру мудрости. Итак, что же должно сказать о сыне? Не думай, что рожденный не есть также Бог, но что сотворенный не может быть Богом. Видишь ли, он всегда и везде полагает перед нашими глазами свою вечность и творческую силу, как он представил нам в доказательство божества то, что не имеет начала, так теперь вместе с творческой силою показал предвидение. Такими-то знамениями и примерами он показывает нам Бога. Я Бог, и нет иного, кроме меня. Вы, говорит, не молили меня и не убеждали, чтобы я был вашим спасителем. Но я пожелал вашей свободы по своей воле. Не думаю, что такая свобода совершилась случайно. Сам я, говорит, предвозвестил и потом исполнил. Я возвестил и спас. Где те боги, которым вы заковали и приносили жертвоприношения? Что бы вы ни говорили, идолы ничего не предвозвестили по своей воле и намеренно укорив, говорит Бог, и тем не менее они не могли возвестить вам ничего. Я же, говорит, хотя и укорял меня ассириан, внезапно проявил свое могущество. 12. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. Видишь ли силу над всеми силами? Видишь ли власть, господствующую над всеми господствами? Ради вас пошлю Вавилон, то есть вас ради я предам их мучению. Я Господь Бог Святый, по-видимому, он указывает на Зарававеля, а в действительности на Христа. Покажу вам царя Израилева. Он приводит им на память прежние чудеса, которые дает путь по морю, чтобы возбудить веру в последующий и по воде сильную стезю, то есть на бурном море, которое постоянно пенится от постоянных ветров. Двойное чудо проложит путь и на водах, и на том море, которое постоянно угрожает шумящими волнами, но вместе уснут и не встанут. Хотя они перед глазами имели столько картин, то есть египтян и море, однако они сомневались относительно награды. И не вспомнят первый. Тогда я рассек море и поставил волны, как стену. Теперь я повелеваю протекать в безводной рекам. По пути в пустыне и реки в безводной сперва обозначают метаморфические освобождения народа из Вавилонского плена, а потом в действительности учение Христово по написанному «Реки и чрево потекут воды живой». Смотри, в том и другом, скорее во всех трех, могущество Божие. 22. «А ты, Иаков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня, ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжениями, и с жертвами твоими не чтил меня». То есть издревле, с отдаленного времени, когда не было жертв. Для того, чтобы они, возвратившись из плена, не пренебрегали прочими добродетелями, полагая свое спасение только в жертвах. Смотри, он исторгает из их душ такое мнение не только для восхищения грешников, но и для промышления добрых, чтобы они никогда не впадали в ту же вину. Дубрава Ливана, говорится, не хватит этого лесу на всесожжение. И та же, разве я ем мясо волов или пью кровь козлов? Видишь ли, как посредством вышесказанного, он их более располагает к вере. Разве я не возлюбил тебя вначале, когда еще не существовали жертвоприношения? Он говорит это потому, что они присвояли все это себе для славы. Читая прежнее, ты узнаешь, что я призвал тебя без жертв, а из позднейшего ты узнаешь, что я освободил тебя также без жертвоприношений. И не трудились для меня, чтобы они приносили мне ладан от крайних пределов. Благовонного тростника не приносили, но сохранил тебя в грехах твоих и в неправдах твоих. То есть, хотя ты в продолжении своих дней пребывал во грехах и в неправдах, однако я не лишал тебя своей защиты. Мне кажется, что этими словами он указал на то время, когда они вращались в Египте. «Я сам, заглаждающий беззаконие твое ради себя и грехи твои ради меня, не помяну». Не только, говорит, я смягчаю твое наказание, но и грехов твоих не помяну. Если ты не желаешь иметь против кого-либо ненависти, то ты не только не говори о том на словах, но не вспоминай о вине его и в уме. Не только должно щадить неправды грешников, но должно совершенно отгонять от твоей души и самый гнев. Стих 26. «Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться. Пратец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание». Видишь ли, он воздвигает судилище и объявляет победу по суду. Как выше он сказал, «делайте то, судите сироту, оправдайте вдовицу, придите, тогда рассудим». Сначала научая, как можно победить, а потом призывает на суд. Подобным образом поступает и здесь. Ты, говорит, вспомни все, чтобы могли судиться. Почему говорится, ты же вспомни? Чтобы они уразумели величину благодеяний. Тот, кто любит кого-либо, желает обнаруживать, что он близок его сердцу, так, чтобы любимый им помнил о благодеяниях, не забывал об них, по крайней мере, понимал, от каких грехов он освобожден. Ты, говорит, никогда не думай в своей душе, что я вступаю с тобой в суд для того, чтобы осудить тебя, но для того, чтобы открыть тебе, насколько я люблю тебя. Не я объявляю твои грехи, но ты сам расскажи о них, и тогда ты узнаешь, какие язвы уврачевал я. Потому я и говорю, ты же помни, чтобы ты сам себя оправдывал. Для этого же достаточно, чтобы ты сам исповедал, а я не говорил ни слова. Уже ли теперь нет грехов? Уже ли теперь вы не отступили от меня? И осквернились князи, святыню мою. Некоторые говорят в проклятие, а еврейский текст говорит в проклятии Иакова, в осуждении Израиля. А другие говорят злохуление. Видишь ли, что все дела твои лживы. Что значит, отцы ваши согрешили? Я молчал, а вы положили начало. Скажи беззаконие твои, немедленно, не выжидай моей речи, как и другой говорит. Притча 18.17. Вот он всегда побуждает нас к тому, чтобы мы искали той пользы, которая годна как для праведника, так и для грешника. Почему ты скрываешь свои грехи? Их должно показать или здесь, или там. Если дело обстоит таким образом, то их полезно показать здесь, чтобы ты мог избавиться от них. Почему ты боишься смерти за Бога, если, как признано, умереть необходимо? Если это так, то лучше умереть за Бога. Почему ты прилепляешься к богатствам, которые против нашей воли нужно будет оставить? Если же это верно, то оставим их добровольно. Почему ты желаешь славы и прочего подобного? Разве все это не отойдет от тебя? Разве Бог никогда не отнимет от тебя этого? Почему же ты не упражняешься в благочестии, когда знаешь, что всегда должен воздерживаться от зла? Мы между собой говорим так. Какая польза мне? Разве я не благодарю тебя, если ты делаешь это ради меня? Разве не нужно было этого делать? Но Бог поступает не так. Если тебе приключается какое-либо естественное зло, и ты его ради, терпеливо это переносишь, то он не оставляет тебя благодарностью даже за эти заслуги. Глава 44, 257. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал». Этими словами он открывает, что он есть страж их, а что причиной и началом их наказания служат они сами, так как он предал любезного избранного друга наказанием, не бесполезно и не без желания его исправления. Так говорит Господь. Здесь он приводит на память другое благодеяние. Он желает, чтобы рождение признавалось не делом природы, но делом его по написанному. «Дел рук твоих не презри». 3. «Ибо я излью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и излью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих». Он вспоминает об источниках, которые проистекали в пустыне. «Подобно тому, как я желал, чтобы истекали источники, когда вы жаждали, так и теперь я освобожу вас от скорбей. Наложу дух мой на семя твое». Другие говорят «изолью». То есть я изолью на рождение твое мое благословение, мою любовь, мое благоволение. Так что мои благодеяния будут переходить от рода в род. Великое дело быть в общении с Богом, относиться к числу его служителей. Тот, кто говорит «Божий я», притворяется во имя Иакова, что переводится «лжец». Так что и он обманет врагов своих. Многие из язычников, когда увидели дела Божии, совершившиеся ради иудеев в стране персов, пожелали вместе с ними выйти и идти в страну израильскую. Указывая на это, переводчики говорят, будет подражать или притвориться во имя Иакова. 6. Так говорит Господь, царь Израиля, искупитель его, Господь Саваоф, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее». Он спрашивает не о великом, но о том, откуда сотворил человека. «Скажи только это. Я не приказываю ему вести речь о прежних временах и о высших силах». Вновь указывает на совершенную бесчувственность идолов. Насмехаясь над изваяниями, пророк поносит их в язвительных выражениях и останавливается на описании того, каким образом делались эти изваяния. Остальные затем слова относятся к бесславию делателей идолов. «Итак, ты не взирай на идола и красоту его, но лучше размышляй таким образом. Где же находится другая половина той части, которую сожгли, которая была употреблена для топлива и на другие их потребности? Она была сожжена и превращена в пепел». Осмеивая их, пророк вместе с тем приводит здесь слова согреваемых. «Хорошо, согрелся». 21. «Помни это, Яков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой, ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Он показывает легкость для него таких дел. Видишь ли, как не только в благодеяниях нужно нам иметь упование на Бога, но также обращаться и просить Его. «Обратись ко мне, — говорит, — ты несправедливо поступаешь, когда говоришь. Я не смею, так как я исполнен бесчестия и отнял беззаконие твои». Представление извинительных причин всегда служит стеною, преградой, препятствием и стыдом, чтобы узнали, что пепел есть сердце их, как почитающих, так и тех, кому воздают почитание. «И нет лжи в деснице моей», то есть, так как дело, которое им нужно совершить, велико и превышает их силы, то я явлюсь помощником, защитником и крепостью их. Подобно этому также говорится: «Ибо ожидает откровение сынов Божиих», или «вся тварь в совокупности воздыхает и мучается». Точно так же и здесь, в знак их примирения с Богом, он приглашает многих участвовать в их радости. «Я, Господь, совершаю все», он говорит, «побуждают его они, чтобы он произвел нечто величайшее. Кто иной удерживает? Я не говорю, кто накажет или кто может быть помощником, хотя это гораздо легче, однако из этого я открываю силу своего могущества». 24. «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней. Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силою разослал землю». Везде он представляет творение выше прочего, чтобы показать свою силу попечения, а также подтвердить, что никому невозможно бороться против него. Если бы он не сотворил, то он не мог бы также сохранять. Если он вначале сотворил без принуждения или без услуг чьих-либо, то тем более он будет сохранять после творения. Так как во время творения никому не представлялось случая выражать неудовольствие и предание твари большим скорбям казалось невозможным, то поэтому величайший из пророков и говорил, чтобы не сказали, что вывел их, чтобы погубить в горах и истребить их из земли. Исход 32.12. «Я Господь, совершающий все, как то, что касается вас, так и то, что касается врагов. Не думайте, что есть иной Бог. Я распростер небо один и утвердил землю». Он опять говорит о славнейших творениях, которые имеют особое преимущество между прочими. Уразумевая отсюда, что он желает удостоверить нас посредством видимого, а не невидимого. «Утвердит, — говорит, — землю, и кто может разрушить?» Это указание великой силы. Он может что-либо сотворить такое, чего не может никто разрушить. Не только разрушить, но даже подумать об этом. Не только никто не в силах разрушить, но не способен даже и думать. «Рассыплю знамения чрева волшебников, лжецов». Удивительно, что то, что он делает таким образом, что никто не может уничтожить этого. «Пусть не я сотворил небо и утвердил землю, однако я разрушил то, что почиталось всеми за великое, и удержал силу тирана, так как я не только рассыпал слова чрева волшебников, но уничтожил их из их сердца самое прорицания. Вот великая сила и непреодолимая крепость. Обращу мудрых вспять и совет их сделаю безумным, чтобы показать, что он Господь мудрости и совета. И установил глагол раба своего. Признаком могущества служит уничтожение того, что принадлежит другим, и исполнение того, что принадлежит его рабу. Если бы он мог только разрушить, то, может быть, сказали бы, что он только это и может делать. Если же он разрушает то, что принадлежит чужим, вместе с тем утверждает то, что принадлежит его служителям, то ясно, что могущество его совершенно, и он ни в чем не нуждается. Там прорицание, которое он скоро разрушает, а здесь не только возвещает пророчество, а даже и их исполнение. Мне кажется, что вестниками называют здесь людей. Говорящий и Иерусалиму. Возградившийся и градом иудейским. Я, говорящий земле, ты будешь опустошена, как бездна, так же иссушу твои реки. Здесь говорится или о том, что Бог силен совершить это, или же указывается на множество войн, что также сообразно со смыслом. Который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму, ты будешь основан. Здесь также пророк указывает величие силы Божией. Чего он желает, он успевает между теми, которые никогда не надеялись на него и не сознавали его. Бог подвигнул ум его, отпустил пленников по повелению его, так как все пророки предсказывали о рассеянии и гибели народа, о делах, совершавшихся с великими чудесами. Освободить пленника казалось признаком милосердия, но пред Богом, славить которого и чтить великими жертвами, он, Кир, не умел, это не было признаком милости, но признаком его высшей силы, которая подвигла дух царя. Как он привел вавилонян и предал в их руки евреев, так и теперь он делает это. Ужели он лишил его свободы и извратил ум мужа? Никак. Он никогда не лишал его свободы, но побудил его свободу к совершению этого. Бог иногда побуждает людей к добру, но никогда ко злу. И даже из их зла он делает нечто доброе. Из тех злых дел, которые совершаются ими, производит нечто доброе, как ясно из истории вавилонян, иудеев и многих других. Глава 45, 261. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорять тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись. Я пойду перед тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и заборы, железные запоры сломаю. Ясно, что Бог помазал его, почему и назвал его своим Христом. Из этого помазания он открывает иное помазание. Помазанному, говорит Акила, Илием, имея Христу своему. Он не помазал прочих царей, этого не объявляет теперь за праведника, но желал, чтобы он поступил так для создания города, почему и называет его своим Христом. Помимо того, еще и потому, что Кир был кратчайшим из прочих царей. Но говоря даже о царе Вавилонском, Бог говорит, что он принял власть от него, почему называет его своим рабом, говоря «Навуходоносор, раб мой». Ассириану также сделал таковыми горе ассириянам, жезлу ярости моей гнев в руке их. Потом и своим людям повелю, видишь ли, каким образом он приближал к себе царей народов. Об Антиохе также говорится, что он возбудил его Бог. Вот я, говорит, воздвигну пастыря неискусного и сосуды пастырские. Захария 11.16. Таким образом, он объявляет, что власть его распространяется повсюду, хотя цари не повиновались его власти. Почему же он так поступает? От нас это сокрыто. Это известно только ему самому. Мы же не знаем промышления его. Видишь, сколько даров он дарует народу. Когда видишь казни, которыми он поразил фараона, то не думай, что Бог несправедлив хотя бы отчасти. Он желал освободить народ легким образом, но египтян не пожелал этого, египтянин. То, что Бог не пожелал подвергать казням, ясно из того, что он совершил прежде. Именно он послал к царю египетскому человека, который говорил, отпусти людей моих, чтобы они послужили в пустыне мне. Так как это повеление не было трудным, то не следовало ли ему повиноваться охотно? Он не сказал, пусть они принесут мне жертву в твоей стране, так как ты тогда ответил бы, это невозможно, наши жрецы служат нам, и непозволительно никому в нашу страну вводить нового закона. Он не сказал, пусть пойдут на отдаленное место, но просил только 3 дня отдыха. Если бы тот отпустил их даже совсем на свободу, то это было бы справедливо, так как они служили тебе, египтянин, продолжительное время, без платы. Однако не так. Требуется только 3 дня, но он и в том отказал. Но разве тебе не должно было бояться моей силы и не злоупотреблять моим долготерпением? Персиянин же не упорствовал таким образом в своем мнении. Как только он услышал, так тотчас отпустил их и быстро возвратил пленников. От кого он услышал или восприял это? Может быть, в стране персов были уже свидетельства божественной силы? Но я говорю, по внушению Божию. Пусть не говорит фараон, что он не был вразумлен. Он слышал повеление Божие, и тем не менее сердце его осталось ожесточенным. Почему Бог посылал к нему наперед Моисея? Разве не за тем, чтобы убедить царя отпустить народ? Но тот не пожелал. Персиянин, напротив, как только услышал, так тотчас с готовностью последовал повелению. 4. «Ради Иакова, раба моего и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». То есть именем Христа моего. Точно так же, вместе с обещанием, он возвещает здесь наказание евреям. «Я поступал так, что был врагом врагам твоим, и другом друзьям твоим, тем, которые не желали твоего возвращения. Я показал себя врагом, а Киру, который повиновался мне, я показал свою дружбу. Я Господь, и нет иного, кроме меня». Что противники его не думали, что он один из многих, но что он только единственный и всемогущий. Поэтому он и прибавляет, дабы узнали. Смотри, он промышляет также и о прочих народах, и показывает им великие благодеяния, чтобы когда они по устранению заблуждений возвратятся в дом его, под водительством истины, они достигли Царства Небесного. «Я единый Бог, и нет другого, кроме меня». Они прекрасно знали, что он Бог, но не знали того, что он один только Бог, что уже давно знали иудеи. «Господь Бог наш, Господь единый» – Второзаконие 6.4. Равным образом они не знали, что он единый Бог не только иудеев, но вместе с тем и всей вселенной. 7. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду». «Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это». Эти слова он говорит тем, которые обвиняют долготерпение Божие, говоря, «Богу следовало это сделать, а то оставить». Видишь ли, он не допускает никакого иного Творца. Подобно тому говорится в ином месте. «Кто сотворил глухим и немым?» Исход 4.11. «И зиждущий злых» – здесь говорится о воинах, так как Бог сам по себе не творит злое и не будет творить. Он называет злом некоторое возмездие или мщение. А то, что в нем самом нет никакого зла, ясно из того, что иногда мщение и наказание изменяется в утешение. Правда, он обещает, что после возвращения произойдет нечто такое, что их благодеяние как бы обрадуется даже твари. Если кому угодно, то можно понимать это обучение Христовым. Горе не только тому, кто обвиняет своего Творца, но горе говорящему против него или тому, кто требует у Бога отчета относительно будущих событий. «Я создавший тебя». «Почему же, говорит, ты не просишь у меня помощи?» «Если бы я не пожелал, то тебя и не было бы». Отсюда ясно, что существование происходит по благости Божией. Стих 9. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим. Черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе? У него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу: «Зачем ты произвел меня на свет?» А матери: «Зачем ты родила меня?» Так говорит Господь, святый Израиля и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Нет более нечестивого слова, как предписывать закон судье и судить по человеческому разумению законодателей природы. В великом деле он пользуется малым примером. Художник не есть творец зрения, но только виновник формы его, да и то, насколько он может. Бог же есть виновник не только твоей формы, но и материи, из которой ты сотворен. Брение получает от художника не бытие, а только форму, и однако оно не противится и не противодействует ему. Напротив, ты, который совершенно был сотворен Богом, садясь перед судилищем, призываешь Бога на суд. Брение не противится, так как оно не имеет ни слова, ни уст. Ужели ты потому противишься, что получил от него дар слова? Ужели ты будешь пользоваться тем даром против щедродателя, чтобы вести с ним войну? Почему ты не вспоминаешь о тех причинах, по которым тебе невозможно вести войну против Бога? Не затем он даровал тебе слово и разум, чтобы ты, имея эти преимущества, противился ему, но чтобы ты прославлял и благословлял его. Не затем, чтобы ты судился и спорил с ним. Ты получил язык для превозношения его, а ум для благодарения и веры, как мы и читаем у Иисуса сына Сирахова. Добровольно я дал тебе язык, а указан на причину говорит, чтобы ты благословлял его и прославлял. Сирахов 51.30. Брение совершенно лишено речи. Если ты познаешь Творца, то поймешь, что ты ничтожнее брения и лишен дара слова. 264, кассета 6, 2, том 6. Так как он принимал участие в том, чтобы освободить их, и хорошо знал, что они будут его злословить за минувшее время, в которое они подвергались притеснениям, по написанному: «Ноги мои едва не поскользнулись», и потом: «Как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего?» И вот грешники эти преуспевают в веки сем, умножают богатство, а также почему прогневался на нас 70 лет. Захария 1.12. Многие намерены были обвинять его подобными словами, а поэтому он заключает их уста словами: «Скажет ли изделие горшечнику?» Смотри на благоприятность времени, то есть на то время, когда они уже имели получить свободу. Чтобы они не думали, что Бог не может совершить такие дела, он и приводит эти слова. Если бы в то время, как он употреблял эти слова, они оставались все еще в притеснениях, то они могли подумать, что он обманул их этими словами, так как не мог освободить их от наказаний. Но он заключает их уста временем освобождения, чтобы они знали, что то отпущение есть дело неисследуемой и неиспытуемой премудрости. И никому не позволительно обвинять, говорить зло или исследовать. Когда он обращается к противникам, то заимствует выражение из быта, возделывающего землю. Тот день, как пашущий пахарь. Когда же он говорит тем, у которых не было никакой надежды на освобождение, то он пользуется подобием брения художника. Вы, говорит, не знаете, что все это я совершил для вашего научения. Все это я предсказал, а вы не слышали. Если вы не слышали и сами себя подвергли наказанию, то вы обвиняете в этом не меня, а себя. Между тобой и Богом существует не только различие, но это различие таково, как между брением и художником. Художник не есть творец брения, но только формы. Однако один весьма близок к другому, так как и брение, и художник – суть творения. Твой же творец не сотворен, а ты – его творение. Так как между тобой и Богом весьма большое различие, то и говорится: «Скажет ли изделие сделавшему, что медлишь?» Оно не будет отвечать ни тогда, когда оно брение, ни тогда, когда оно выделанный сосуд. Когда мне лучше не было быть брением, зачем ты меня превратил в форму? Или когда мне лучше быть обработанным, почему ты допустил мне прибыть брением? Это говорится многими бесстыжими философами, которые служат предметом посмеяния и срама для всех. Они желают своим умом исследовать неизмеримую премудрость Божию, потому они отвратительны и ненавистны за свои болтливые речи, которые они бесполезны, повторяют каждый день, не переставая. Если творение было добро, то почему оно не изначально? Если же оно зло, то почему оно совершается впоследствии? Что иное должно отвечать на это, кроме следующего? Скажет ли изделие сделавшему его, или творение творцу своему? Он один знал все, знал то же время, когда должно творить. Если говорят хорошо творение, то почему не творится каждый день? Но разве ты можешь теперь положить Богу закон? О, гордость и жалость червя, земли и праха! Он спрашивает таким бесстыдным образом основание у природы, столь несказанной и неисследуемой. По обычаю развращенных и пустых детей, которые, будучи лишены ума, иногда оскорбляют мудреца. Что сказал пророк, для них невелико, кажется им даже ничем. Скажет ли отцу своему или матери? Он приводит в пример и это, наподобие сказанного прежде. Уже ли возможно для кого-либо сказать своему отцу, зачем ты меня родил? Или своей матери, зачем ты меня зачала? Если первое свойственно безумному, то тем более свойственно безумному второе. Ты не обвиняешь природу в такой вине, но меня, который есть господин природы, почему ты осмеливаешься обвинять в такой вине? Ты говоришь, почему Бог сотворил людей? Где рождение по законам природы, там как у отца, так и у матери существуют многочисленные скорби. Об них ты не спрашиваешь. Напротив, меня ты призываешь на суд. Почему он здесь сказал о рождении, о зачатии? Чтобы принять на себя самого то и другое расположение родителей и показать, что причиной того есть также он, милосердный Бог. В одном месте говорится, как отец щедрит сынов своих, так ущедрит Господь боящихся его. А также, кто из человеков есть такой, у которого сын просил бы хлеба, и отец подал бы ему камень? Кроме того, в этой же самой книге, ниже, забудет ли жена грудное дитя свое, чтобы не помиловать исчадие чрева своего? Но я не забуду тебя. Родители имеют весьма большую заботу, больше которой невозможно найти. Но промышление Божие превосходит и ее. Здесь указывается тоже, именно, что он заботится о своих служителях, подобно родившей их матери, и подобно отцу промышляет обо всем. Все располагает, и есть причина всего. Так говорит Господь Израиля, сотворивший грядущее. Можно ли отцу отвечать за детей или творцу за творение? Вы никогда ни под каким условием не можете промышлять и заботиться лучше, чем могу я. Не спрашивайте о том, что происходит по необходимости природы, но лучше судите о том, что происходит по моим благодеяниям. В рождении не вся заслуга принадлежит отцу, так как это есть дело природы, но все принадлежит мне, и рождение происходит по моему благословению. Если какая заслуга приписывается отцу, то гораздо больше есть моя заслуга, так как отцы являются только средством, а я – истинная причина всего. Так говорит Господь, сотворивший грядущее. Хорошо сказано – грядущее, то есть будущее, потому что не должно помышлять только о прошедшем. Для обличения вас достаточно было только того, что вы призваны к жизни из ничего, и что вы получили эту жизнь по моей премудрости. «Уже ли я не люблю вас?» — говорит он. «Но недостаточно только любить. Уже ли я не умею заботиться о вас?» Чтобы нам знать ведение его, коим он обо всем промышляет, он привел такой пример. Он называет отца и мать, чтобы более удостоверить нас о своей любви. Никто не скажет, я не могу заботиться, я умею любить, но не желаю. Но все говорят, я люблю и забочусь. Мне кажется, что он говорит как бы так. Как сын не может говорить ничего подобного матери, хотя он произошел на свет из ее утробы в скорби, так и вам не должно ничего говорить подобного. Потом он исчисляет прошедшее. Я сотворил землю и человеков на ней сотворил. Смотри на землю питательницу и на сотворение ее прежде прочего. Говоря землю, он показывает все блага, так как она есть уготованный стол, одежда, пища. Стих 12. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Пусть творение не относится к промышлению, тем не менее, разве вы не будете приписывать промышлению столь много уготованных благ? Отцу должно воздавать благодарность за то, что он родил, хотя бы он потом и не имел никакой заботы о рожденном. Тем не менее, никто не обвиняет его в том, что он пожелал родить. Он сам пользуется своей властью. Гражданские законы делают его в этом случае господином. Поступать как ему угодно, без страха наказания, так как у него находится верный залог, его забота и любовь естественны. Полагаясь на это, я дал отцу всякую власть. Но я не только это сделал, а также небо и землю, и присоединил звезды. Это, может быть, имеет общее значение, но мы видим и особенное. 13. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так, говорит Господь, труды египтян и торговли эфиоплян и совеец и люди рослые к тебе перейдут и будут твоими. Мне кажется, что он обозначает всю природу вместе с творениями. Говоря же о своем попечении, он только называет еврейский народ того времени. Я восставлю с правдой царя. Здесь говорится или о Зарававеле, или о царе Кире. Другие говорят не по изменам и не по дарам, чтобы ты сознавал, что это повеление происходит от Бога. Он говорит, сказал Господь. Когда говорит Господь, должно веровать, потому что это Господь. Другие же говорят, что это сказано о Христе. Никто не препятствует принять и это. И он созиждет город мой, то есть церковь. Восставит с правдою. Он утвердил церковь таким образом, чтобы она показывала свою власть не во множестве служителей, и не в законах, писанных чернилами, и не во внешних делах. Но каким же образом? В правде, так как нет ничего подобного правде. Потому тех, которые подчиняются его власти, он удерживает не силою, но их желанием. Он не сотворил никакого зла, не принес никому вреда. Все пути его правы, чтобы никто не обвинял его в данных законах. И пленение людей моих возвратит, то есть без золота и серебра. Утрудился Египет. Иные говорят, река египетская и торговля эфиопская. По справедливости он называет трудами мирские дела и заботы, подобно тому, как другой пророк называет это смятением. Для чего метется, суетится и не знает, кому то достанется. Торговля есть скорбь и труды, тщетны по написанному. Попечение лукавое дал, чтобы упражнялись в нем и собирали. Екклесиаст 1.13. Саваим были соседями египтян, и они получили новую проповедь через Евнуха. Все были связаны великим заблуждением, особенно египтяне, эфиопляне и соседние с ними саваимляне. После того он указывает причину, почему они предут, ибо у тебя Бог, по написанному «Я в Отце и Отец во мне», а другие слова «В тебе Бог», считает сказанным относительно Иерусалима. Если это так, то смысл не изменяется, так как из него произошел Господь и Бог. Прочие же переводчики не указывают никакой причины, но говорят «Но и в тебе сильный». Симах говорит «Так как в тебе есть Бог, и нет без тебя Бога. Бог в Боге». Ясно. Отец есть в Сыне, как он сам говорил «Я в Отце и Отец во мне». Здесь также указывается слепота иудеев. «Ты Бог и не ведохом». Бог Израилев, Спаситель. Акила не говорит «ты Бог», но «ты Бог невидим», говорят, «сокрытый». Когда же он был сокрыт? Он проявляется в своем творении промышлении о тварях, которым он сохраняет их. Потому следующие слова указывают на его промышление. «Бог Израилев», говорится, «Спаситель». Акила говорит, постыдятся и даже покраснеет от стыда все вместе, пойдут со стыдом художественным изделием. Другие переводчики во многом обличают делателей идолов. Может быть, это было сказано об египетских и эфиопских купцах по 70 толковникам. Здесь обозначается обновление народов и совокупная радость о спасении Израиля. Потом призывается море и земля. На это указывают слова «острова». «Обновятся», — говорит, — «острова». Стих 18. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства, Я Господь, и нет иного, не тайно я говорил, не в темном месте земли, не говорил я племени Якова, напрасно ищите меня, Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину». Смотри, так как пророк намерен сказать нечто великое, то он не называет одно имя Господа, хотя и оно достойно и достоверно, но говорит также о силе его, потому что он все содержит и всем управляет, и ничто не может противиться власти его. Смотри, земля не существовала и была сотворена им после. На это указывают слова, показывающие земле, сотворившие ее. Здесь сказано, что не только сотворена материя, но также формы и пространство, так как земля была неустроена и невидима, безобразна, бесславна, когда ее окружали и покрывали воды. Уже ли он разделил?